Беседа 25. «И бысть, егда сконча Иисус словеса сия, дивляхуся народе о учении Его». Глава 7, стих 28. 1. Следовало бы, судя по тяжести предложенных заповедей и по высокости повелений, народу болезновать и прийти в уныние. Но такова была сила Учителя, что Он многих пленил и привел в величайшее удивление, и сладостью Своих слов убедил не отступать от Него и тогда, когда перестал говорить. Даже и тогда, когда Он уже сошел с горы, слушатели все еще не отходили, но все следовали за Ним. Вот сколь великую Он внушил любовь Своим словам. Но они более всего удивлялись Его власти, так как Он свою речь говорил не от лица другого, подобно пророку Моисею, но всюду показывал, что Сам имеет власть. Так, предписывая законы, Он постоянно прибавлял «аз же глаголю вам» и, напоминая о последнем дне, представлял себя судьёю, как по отношению к наказаниям, так и по отношению к наградам. Все это, кажется, должно бы было привести слушателей в смятение. В самом деле, если книжники бросали в Иисуса Христа камни и изгоняли, тогда как Он уже самими делами доказывал свою власть, то как бы, кажется, не соблазниться народу теперь, когда Он одними только словами доказывал эту власть, и особенно, когда слова эти сказаны были в самом начале, прежде, нежели Он показал на опыте свою силу. И однако с народом ничего такого не случилось. Так, когда сердце и ум бывают доброго расположения, тогда легко убеждаются словами истины. Вот почему книжники соблазнялись и тогда, когда знамения возвещали о Его могуществе, а теперешние слушатели, и внимая только Его учению, повиновались и следовали за Ним. Это дает разуметь и евангелист в своих словах «вслед Его идяху народе мнозе», то есть последовал за Ним не кто-нибудь из начальников и книжников, но те только, которые чужды были лукавства и имели искреннее расположение. Во всем Евангелии видеть можно, что только эти последние прилеплялись к Нему. Так и когда Он говорил, они безмолвно слушали и ничего не прибавляли к словам Его, не прерывали их, не искушали Его и не искали случая уловить Его подобно фарисеям. И по окончании проповеди с удивлением следовали за Ним. Обрати внимание на мудрость Владыки, с каким разнообразием Он устрояет пользу предстоящих, когда переходит то от чудес к словам, то от слов к чудесам. Прежде чем взойти на гору, Он исцелил многих, пролагая через то путь проповеди. И после окончания этой продолжительной беседы опять возвращается к чудесам, чтобы самим делом подтвердить сказанное им. Так как Он учил «яко власть имея» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29, то чтобы такой образ Его учения не сочли исполненным тщеславия и высокомерия, Он то же самое и делами подтверждает. И как имеющий власть исцеляет болезни, чтобы те, кто видел Его таким образом учащего, не смущались уже после того, как Он с такой же властью совершал и чудеса. «Сшедшу Ему с горы, прииди прокажен, глаголя Господи, аще хощеши, можешь имя очистите». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 1 и 2. Велико благоразумие и вера пришедшего. Он не прервал учения, не старался протесниться сквозь собрание, но дожидался удобного времени и подходит уже тогда, когда Христос сошел с горы. И не просто, но с великою горячностью и, как говорит другой евангелист, на колено припадая пред Ним. Евангелие от Марка, глава 1, стих 40, просит Его, просит с искреннюю верою и с надлежащими о Нем мыслями. В самом деле, прокаженный не сказал «если попросишь Бога» или «если помолишься Ему», но «аще хощеше, можешь мя очистите». Не сказал также «Господи, очисти», но все припоручает Ему. Его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о Его высочайшей власти. А что, если мнение прокаженного, скажут, было погрешительно? В таком случае Христу надлежало бы его опровергнуть, изобличить и исправить. Но сделал ли он это? Нет. Но напротив, все слова прокаженного он подкрепляет и утверждает. Потому-то и не сказал «очистися», но «хощу». «Очистися». Так что это понятие о могуществе Христовом становится уже не мнением прокаженного, но мыслью самого Христа. Апостолы не так говорили. Как же? Когда весь народ изумлялся, они говорили: «Наны, что взираете, яко своею ли силою и властью сотворихом Его ходите». Деяния апостолов, глава 3, стих 12. Господь же, хотя часто со скромностью говорил, и притом много такого, что ниже его славы, но здесь, чтобы утвердить мысль о своем могуществе, он говорит пред слушателями, изумляющимися его власти: «Хощу, очистися». Хотя и прежде творил многие и великие чудеса, но, как известно, таким образом никогда не говорил. Второе. Но здесь, чтобы подтвердить мнение о своей власти, как прокаженного, так и всего народа, он прибавил «хощу» и своего слова не оставил без исполнения, а подтвердил его и последовавшим тотчас же делом. Если бы он несправедливо сказал и произнес богохуление, то делу надлежало бы разрушиться. Но теперь природа, получив повеление, повинуется, и повинуется с надлежащую и даже с большую скоростью, нежели, как говорит евангелист. Слово «абия» не выражает той скорости, с какой совершилось дело. Далее Спаситель не просто сказал «хощу, очистися», но и «простер руку, коснуся ему», что особенно достойно исследования. Для чего Спаситель, очищая его хотением и словом, еще прикоснулся рукою? Мне кажется, не для чего другого, как для того, чтобы и тем показать, что он не подлежит закону, но выше его, и что для чистого нет ничего нечистого. Так Елисей даже не посмотрел на Неймана, и даже тогда, когда узнал, что он, не вышедший к Нейману и не прикоснувшись к нему, тем самым привел его в соблазн, и тогда, строго соблюдая закон, сам остался дома, а его послал измыться в Иордане. Но владыка, в доказательство, что он исцеляет не как раб, а как Господь, прикасается. Рука через прикосновение к проказе не сделалась нечистую, между тем тело прокаженное от святой руки стало чисто. Христос пришел уврачевать не только тела, но и души возвести к истинной мудрости. Как, вводя высокий закон о безразличии пищи, не возбранял уже есть неумытыми руками, так и здесь — научает, между прочим, что должно заботиться о душе, и, оставив внешнее очищение, надлежит ее очистить и страшиться проказы только душевной, которая есть грех. Телесная проказа немало не препятствует добродетели. Он сам первый прикасается к прокаженному, и никто не обвиняет его. Суд был беспристрастный, и зрители не были одержимы завистью. Потому они не только не унизили чудо, но и с удивлением признали его за истинное, будучи возбуждены к благоговению пред его непобедимую силою и его учением и делами. Далее, излечив тело прокаженного, Христос повелевает об этом никому не сказывать, но показаться священнику и принести дар, его же повелев в законе Моисей во свидетельство им. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4. Некоторые утверждают, что Спаситель по той причине повелел никому ничего не сказывать, чтобы с коварным намерением не стали исследовать, точно ли прокаженный очищен от проказы. Но думать таким образом весьма безрассудно. Прокаженный не с тем был очищен, чтобы очищение было сомнительно, нет. Христос для того прокаженному повелел никому не сказывать, чтобы через это предотвратить от тщеславия и любочестия. Хотя Иисус и знал, что прокаженный не послушается, а возвестит о благодетели, но делает свое. Как же он, спросишь ты, в других местах повелевает исцеленным рассказывать о своем исцелении? Через это он не противоречит себе, но научает их быть благодарными, потому что и в таковых случаях он не повелевает прославлять самого себя, но дать славу Богу. Через прокаженного, о котором теперь говорится, Спаситель предохраняет нас от гордости и тщеславия, а через других внушает нам чувство признательности и научает во всех делах возносить хвалу Господу. Так как люди обычно, находясь в сильной болезни, вспоминают о Боге, а получив исцеление от нее, предаются беспечности, то он, повелевая и во время болезни, и во время здравия непрестанно иметь в мыслях Господа, говорит: «Дашь славу Богу». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 24. Для чего упоминаемому прокаженному Спаситель приказал показаться священнику и принести дар? Для того, чтобы исполнить закон. Он как не везде нарушал, так и не везде сохранял его, но иногда поступал так, иногда иначе. Не соблюдал закона для того, чтобы проложить путь к будущей, высшей мудрости. Соблюдал же для того, чтобы до времени обуздать бесстыдный язык иудеев и снизойти к их слабости. И удивительно ли, что Христос таким образом поступал в самом начале своего благовестия, когда и апостолы, получив повеление идти к язычникам, для всей вселенной отверзать двери евангельского учения, отменить закон, обновить заповеди и прекратить все древнее, представляются иногда соблюдающими закон, а иногда преступающими его. Но как, скажешь ты, слова «покажися Иереуве» относятся к соблюдению закона? И очень относятся. Древний закон требовал, чтобы очистившийся прокаженный не сам себе давал удостоверение очищения, но чтобы являлся пред священником и представлял ему доказательство своего очищения, и чтобы по суду священника был принимаем в число чистых. Доколе священник не объявлял, что прокаженный очистился, до тех пор последний оставался еще с нечистыми, вне стана. Почему Спаситель и сказал: «Покажися Иереуве и принеси дар, его же повеле Моисей»? Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4. не сказал «принеси дар, который я повелеваю», но до времени отсылает к закону, чтобы таким образом во всех случаях заграждать уста иудеев. Именно чтобы не сказали, что он предвосхитил у священников славу. Для этого он дело совершил сам, а испытание предоставил священникам, и их определил судьями своих чудес. Таким образом, слова Христовы заключают в себе такую мысль. «Я не только не хочу сопротивляться Моисею или священникам, но еще заставляю облагодетельствованных мною повиноваться им». Третье. Но что значит «во свидетельство им»? В обличение, в обвинение и в доказательство, если они не захотят вразумиться. Именно когда они скажут «мы преследуем его как соблазнителя и обманщика», как богопротивника и законопреступника, тогда, говорит Христос, ты засвидетельствуй обо мне, что я не преступник закона, потому что, исцелив тебя, отсылаю к закону и на суд священников. А поступать таким образом свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним постановлениям. Если же такое соблюдение закона не могло доставить им никакой пользы, то отсюда еще более должно заключать о его уважении к закону, так как он, хотя и предвидел, что они этим случаем немало не воспользуются, однако ж исполнил все то, что только зависело от него. А что он это предвидел, видно из его слов. Он не сказал для исправления их или для научения, но во свидетельство им, то есть в обвинение, в обличение и в доказательство того, что я все для тебя сделал. И хотя я предвидел, что они не исправятся, но, невзирая и на это, я не оставил без исполнения того, что надлежало мне сделать, а они остались пребывать в своем нечестии. Подобным же образом и в другом месте Спаситель говорит «проповестце сие Евангелие во всем мире, во свидетельство всем языкам, и тогда приидет кончина». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. То есть во свидетельство всем языкам, которые не послушают, не поверят. Для чего же скажут ему всем и проповедовать, если не все уверуют? «Для того, — отвечает он, — чтобы видно было, что я со своей стороны исполнил все, что меня касается, и чтобы после этого никто не мог обвинять меня в том, что он не слыхал. Самая проповедь будет свидетельствовать против таковых, и им нельзя уже будет сказать «мы не слышали», потому что слово «благочестие» пройдет во все концы вселенной. Так и мы, представляя это, станем исполнять со своей стороны все в отношении к ближним и всегда благодарить Бога. Преступно было бы, если бы мы на самом деле, наслаждаясь Его благодеяниями, не стали бы исповедовать Его благодати, когда притом это исповедание приносит нам великую пользу. Не Ему ведь потребно что-либо от нас, но нам – потребно все от Него. Благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем нас приближает к Нему. Если мы, воспоминая о благодеянии людей, большую воспламеняемся к ним любовью, то тем более, непрестанно воспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к заповедям Его. Потому и апостол Павел говорит «благодарни бывайте» послание к Колоссянам, глава 3, стих 15. Памятование о благодеянии и непрестанное благодарение есть самое лучшее средство сохранить благорасположение к себе. Вот почему и страшное, и столь спасительное таинство, совершаемое во время наших собраний, называется Евхаристией, потому что оно служит воспоминанием многих благодеяний и указывает на важнейшее действие промышления Божия, и через все это возбуждает нас к благодарности. В самом деле, если рождение Господа от Девы есть великое чудо, и евангелист с изумлением говорит «сие же все бысть» Евангелие от Матфея, глава 1, стих 22, то куда, скажи мне, отнести его заклание за нас? Если только рождение его называется «сие все», то как назвать то, что он распят и пролил кровь за нас, и самого себя предложил нам в пищу и пиршество духовное? Итак, станем непрестанно благодарить его, и да предшествует это благодарение нашим словам и делам. Станем же благодарить за благодеяние не только нам оказанные, но и другим. Таким образом мы в состоянии будем истребить и зависть, и утвердить любовь, и соделать ее искреннейшую. Ты уже не в состоянии будешь завидовать тем, за кого благодаришь Господа, потому ты и священник во время предложения той жертвы повелевает нам благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующих, за находящихся в храме, за тех, которые были прежде нас, и за тех, которые будут после нас. Такое благодарение освобождает нас от земли, переселяет на небо и делает людей ангелами. И они, составив хор, благодарят Бога за благодеяние Его к нам. «Слава в вышних Богу!» — воспевают они. «И на земли мир, в человечах благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. А какое, скажешь, имеют отношение к нам те, которые не обитают на земле и не принадлежат к числу людей? Пример их особенно должен быть для нас поучителен. Мы научаемся так любить своих сорабов, чтобы и их благо почитать нашими. Четвертое. Потому и Павел во всех посланиях своих благодарит за благо всей вселенной. Так и мы станем непрестанно благодарить Бога за свои и за чужие, за малые и за великие блага. Хотя бы дар был и мал, но он становится велик, потому что дарован Богом, или лучше, нет малого ни одного из его даров. Не потому только, что они от него сообщаются, но и по самому своему свойству. И не говоря уже о всех прочих благодеяниях Божиих, которые своим множеством превосходят самый песок, что может сравниться с домостроительством спасения нашего? За нас, врагов своих, Бог предал того, который был для него всего драгоценнее, единородного Сына Своего, и не только предал, но после предания предложил еще нам Его в пищу. Он все сам для нас сделал и даровал нам Сына Своего и соделал нас благодарными за то через таинство Евхаристии. Так как человек бывает большую частью неблагодарен, то Бог, все относящееся до нас, принимает на Себя и совершает. И как иудеям о своих благодеяниях он напоминал через места, времена и празднества, так точно сделал и здесь, посредством жертвы, внушая нам непрестанное памятование о своих благодеяниях. Таким образом, никто столько не старается сделать нас совершенными, великими и во всем благопризнательными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствует часто и против воли, а еще чаще без ведома нашего. Если же это тебе кажется удивительным, то я покажу тебе, как это сбылось не над кем-либо неизвестным, но над блаженным Павлом. Этот блаженный муж, премного бедствуя и страдая, часто просил Бога удалить от него искушение. Однако же Бог взирал не на прошение его, а на пользу, и, показывая это, говорил: «Да влеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Господь, прежде нежели открыл ему причину, благодетельствовал ему, несмотря на то, что апостол этого не хотел и не знал. Итак, велико ли его требование, когда он повелевает нам быть благодарными за такое его о нас попечение? Будем же ему покорны и всегда будем соблюдать это повеление. Иудеев ничто столько не губило, как их неблагодарность, и ничто другое, как эта именно неблагодарность, повергало их столь многим и частым казням. А что всего важнее, она же, еще прежде этих казней, растлила их душу. «Неблагодарного бо упования», — говорит премудрый, — «яко зимний иней». Книга премудрости Соломона, глава 16, стих 29. Неблагодарность также делает душу нечувствительную и мертвенную, как холод тела. Это происходит от гордости и от того, что почитают себя достойными благодеяния. Смиренный же будет благодарить Бога не за благо только, но и за то, что считается противным, и что бы он ни терпел, он не будет думать, что потерпел незаслуженно. Так и мы, чем более преуспеем в добродетели, тем более станем смирять самих себя, потому что и это составляет великую добродетель. Чем острее у нас зрение, тем более познаем, как далеко мы отстоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем более научаемся познавать, как велико расстояние между Богом и нами. А немалая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наиболее знает самого себя, кто считает себя за ничто. Вот почему и Давид, и Авраам, когда взошли на высокую степень добродетели, тогда особенно явили добродетель смирения. Авраам называл себя землею и пеплом, Бытие, глава 28, стих 27, а Давид — червем, Псалом 21. Подобно им и все святые почитают себя ничтожными. Напротив, кто увлекается гордостью, тот всего менее знает себя. Потому и у нас вошло в привычку говорить о гордых: не ведает себя, не знает себя. А не знающий себя кого будет знать? Как познавший самого себя познает все, так не знающий себя не может узнать и ничего другого. Таков был тот, который говорит: «Выше небес поставлю престол мой». Книга пророка Исаии, глава 14, стих 13. Не познавши самого себя, он не знал и ничего другого. Но Павел не так рассуждал. Он называл себя извергом и последним из людей, и после столь многих и столь великих подвигов, совершенных им, не почитал себя даже достойным наименования апостольского. Ему-то будем ревновать и подражать. Подражать же ему мы будем в состоянии тогда только, когда освободимся от земли и от земных забот. Подлинно ничто столько не препятствует человеку познать себя, как прилепление к житейскому, и наоборот. Ничто столько не побуждает его прилепляться к житейским делам, как неведение самого себя. Это неведение и привязанность к мирскому зависят друг от друга. как любящий внешнюю славу и много уважающий настоящие блага, сколько бы ни старался, не может познать себя самого, так, напротив, презирающий земное, удобно познает самого себя. Опознавший самого себя через то самое будет преуспевать и во всех других добродетелях. Итак, чтобы нам приобресть это благое знание, освободимся от всего временного, что столь сильно воспламеняет нас, и, познавши свою бедность, станем оказывать всевозможное смирение и любомудрие, чтобы получить нам и настоящие, и будущие блага благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава и честь со святым и благим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.